Моя очаровательная рыжеволосая спутница улыбнулась, на несколько мгновений обнажив клычки, после чего сделала шаг назад и провалилась в тень, прослойку между мирами, которой могут пользоваться лишь адепты тени. Жаль, что мне, как бы я ни хотел, таким не стать. Не став медлить, я побежал по крышам, приближаясь к огромному заводу, принадлежащему князю Беспалову. Это одно из его предприятий, которое я собираюсь разнести по кирпичику. Я бежал словно ветер, перепрыгивая расстояние порой в десятки метров, что разделяли некоторые дома, но даже так не смог обогнать вампирскую богиню. Вернее, бывшую вампирскую богиню. Сейчас она является скорее полубогом или чем-то таким. Похоже, что и сама Фламелия не понимала, кем именно является.
«Опаздываешь», —
подмигнула мне она, победно ухмыльнувшись. Я на это лишь наигранно фыркнул, изображая досаду от проигрыша. За те минуты, что мы не виделись, она успела сменить наряд. Он все так же состоял из тени, но теперь вместо сексуального платья на богине был не менее привлекательный облегающий костюм с глубоким декольте, подчеркивающим пышную грудь. Она бы легко могла закрыть эту часть тела, но, видимо, специально соблазняла меня. Нижнюю половину лица красавицы скрывала изящная черная полумаска, в которой не было ни малейшего смысла, учитывая, что Фло ни с кем не контактировала из людей помимо меня с момента прибытия в этот мир, всегда скрываясь в тенях. Видимо, это для поддержания нужной атмосферы. Завод Беспалова окружал массивный каменный забор с колючей проволокой, но чтобы преодолеть его, мне даже не потребовалось прыгать. Фламелия просто взяла меня за руку, и мы погрузились в тень. Мир перевернулся с ног на голову, став своей отраженной копией, но словно лишившейся цвета и гравитации. Все еще держа меня, девушка словно полетела, погружаясь все ниже и ниже, пока мы не преодолели забор. Затем она потащила меня наверх, и мы вернулись в нормальный мир.
«Бррр!» — поежился я. «Тень меня не любит».
«Она благоволит лишь тем, кого сама выбрала», —
справедливо ответила Фламелия.
«Ты стремление, бушующее пламя. Разумеется, она тебя не любит. И без меня точно бы сразу вышвырнула в реальный мир».
«Ладно, сейчас не до этого. Нам нужно взорвать завод, и как можно быстрее».
Фламелия кивнула, после чего вновь скрылась в тени, а я пошел по периметру, выискивая возможность попасть внутрь и заложить взрывчатку. Впереди показался один из караульных постов, но Фло опять меня опередила. Она вынырнула из тени неподалеку и ударила по трем мужчинам теневыми стрелами. Те даже опомниться не успели.
«Живы?» — спросил я.
«Как ты и просил?» —
обаятельно улыбнулась она.
«Ну и женщина». «Я пойду внутрь», — сказал я ей. «Обойди периметр и нейтрализуй всех, кого встретишь, после чего вышвырни их за пределы завода».
Богиня кивнула и приступила к делу. Я не хотел лишних жертв, ведь все, что меня интересовало, это кошелек Беспалова и его влияние, а не бедняги, что на него работают. В последнее время я придерживался более миролюбивой политики и убивал лишь тех, кто пытался убить меня. Пока Фламелия разбиралась с оставшимися снаружи людьми, я оказался перед главным входом завода. Массивные двери, разумеется, оказались закрыты, так что пришлось их выбить. Один мощный удар ноги, и путь свободен. Двери с треском рухнули вовнутрь, и я с гордо поднятой головой зашел на завод. Там было темно и тихо. Но учитывая, что это далеко не первый мой визит на предприятие Беспалова, то можно ожидать... Стоило об этом подумать, как один за другим стали загораться прожектора, освещая территорию передо мной. Главный цех завода был поистине гигантским, со множеством машин и конвейерных лент. Ну точно ловушка, и тем не менее я даже не шелохнулся, а смело шагнул вперед. Для того, чтобы разделаться со мной, в этот раз собралось довольно много людей. Намного больше, чем в прошлый. Хех.
«Вот мы вновь и встретились, мерзкий демон!»
Воскликнул граф Косточкин, один из подчиненных Беспалова, как и Орлов, и моя персональная боль в дырке задницы. Одет этот странный господин был в роскошный фрак с черным плащом, а его лицо скрывала маска с идиотскими перьями. На той же «Мадам Ворон» маска смотрелась намного привлекательнее и естественнее. У этого господина крайне странный вкус в одежде. Да хотя бы потому, что личность Ворон была тайной, а этот мужчина едва ли скрывал свою.
«В этот раз мое правосудие покарает тебя. Я низвергну тебя обратно в пучины инферно».
И еще добрый десяток напыщенных фраз. Честно, я бы мог убить этого парня уже пару раз, но каждый раз отпускал. Его комичная и нелепая пафосность и напыщенные речи всегда поднимали мне настроение.
«Сегодня, инфериал, ты падешь!»
— вскричал он. «Инфериал — это типа я, мое секретное альтер-эго». Демон в маске черепе, что саботирует работу военной отрасли империи.
«Ну, мы еще посмотрим», — оскалился я, пусть это и не было видно из-за маски.
Схватка началась стремительно. Стрелки, занимавшие верхние позиции, тут же открыли по мне огонь, так что пришлось искать укрытие. В этот раз, судя по всему, тут не было ни подклятвенных, ни детей Хлада. Скорее всего, потому что почти все они были отправлены в пограничные поселения. Но, несмотря на это, даже такой шут, как Косточкин, понимал, что простых солдат, чтобы справиться со мной, будет мало, и привел тяжелые силы. Сразу две шагающих боевых машины, обвешанные тяжелым оружием, вышли мне навстречу, одновременно открывая огонь из крупного калибра. Богатыри, чтоб их.
«Ух, пошла жара!»
— охнул я, увидев их. Но самым неприятным были не эти ведра с болтами, а два десятка стрелков, засевших на верхних этажах. Добраться до них будет сложно, а вот я для них как на ладони. Выстрелы сверху загрохотали разом, устроив настоящий свинцовый дождь мне на голову. Пришлось срочно искать укрытие за одним из механизированных станков.
«Ладно, господа, а как вам вот это?»
Прорычал я, впитывая гнев окружающих, затем вырвал массивную стальную шестерню из механизма и метнул ее, разом снеся сразу четверых вояк. Косточкин отступил, испуганно побледнев. Одновременно с этим два богатыря вынужденно прекратили стрельбу из-за перегрева орудий. Это один из главных недостатков этих штук. Крупнокалиберные пулеметы при долгой стрельбе быстро приходят в негодность. Подозреваю, что причина – дерьмовое качество материала. Беспалов коммерсант старался экономить где только может, и вот итог. Я выскочил из своего убежища и смело бросился к машинам. Сверху по мне тоже стреляли, но какое-то время за счет духовной брони, как называет эту технику Цукимару, я вполне могу выдержать обстрел. Я просто сгущал собственную ауру, делая ее плотной. Это одна из техник, которую используют подклятвенные, да и северяне тоже. База, так сказать, и гораздо эффективнее защищать себя духовной броней, чем регенерировать разорванные на куски ткани и раздробленные кости. Боевая машина может сражаться и в ближнем бою, для такого у нее имеется выдвижная цепная пила, встроенная в правую руку, но я оказался в непосредственной близости гораздо раньше, чем пилот успел ее запустить.
«Тук-тук!»
Рассмеялся я и ударил, обернув свой кулак в усиленную форму духовной брони, отчего на момент удара со стороны могло показаться, что он стал раза в три больше. Удар был сокрушителен. Бронированный корпус не выдержал, в стороны полетели гайки, куски брони, а саму машину, весившую тонны две, отбросило на пару метров.